Царствование Франциска II. Глава 11. Новый порядок вещей. Для королевской фаворитки, так же, как и для фаворита, истинной смертью бывает не смерть, но не милость. Таким образом, сын графа де Монтгомери достаточно отомстил бы Конетаблю и Диане де Пуатье за ужасную смерть своего отца, если бы через него оба виновные пали с высоты могущества в изгнание, с высоты блеска в забвение. Именно этого результата ожидал Габриэль в глубоком и полном дум уединении своего дома, где он схоронил себя после рокового происшествия 30 июня. Не казни своей страшился он в случае, если бы Монморанси и Диана де Пуатье остались в силе, но их помилование. И он ждал. В продолжении 11-дневной агонии Генриха II конетабль Монморанси употребил все средства к сохранению влияния своего на правительство. Он писал к принцам крови, увещевая их прибыть и занять место в совете молодого короля. Особенно уговаривал он Антуана Бурбонского, короля Наварского, ближайшего наследника престола после королевских братьев. Он убеждал его спешить, потому что малейшее промедление может дать власть чужим, которой уже нельзя будет отнять у них после. Наконец он посылал курьера за курьером, подговаривал одних, кланялся другим и не пренебрегал никакими средствами для составления партии, способной устоять против партии Гизов. Диана Пуатье, невзирая на горе, помогла ему как могла в этих усилиях, потому что и ее судьба была теперь тесно связана с судьбой ее старого обожателя. С ним она еще могла властвовать, хотя и не прямо, по крайней мере косвенно. В самом деле, когда 10 июля 1559 года Герольды провозгласили королем старшего из сыновей Генриха II, молодому принцу было только 16 лет. И хотя закон объявлял его совершеннолетним, но его возраст, неопытность и слабость здоровья заставляли предоставить ведение дел на многие годы министру, гораздо более могущественному, нежели он сам под его именем. Итак, кто будет этим министром? Или лучше, опекуном? Герцог де Гиз или Конетабль? Екатерина Медичи или Антуан Бурбон? Вот в чем состоял вопрос на другой день после смерти Генриха II. В этот день Франциску II надлежало в 3 часа принимать парламентских депутатов. Тому, кого он представил бы им как своего министра, они могли по справедливости поклониться как своему настоящему королю. Дело, стало быть, состояло в том, чтобы победить, и потому утром 12 июля Екатерина Медичи и Франциск Лотарингский, каждый сам по себе, отправились к молодому королю под предлогом изъявления ему своих сожалений, на деле же, чтобы надавать ему разных советов. Вдова Генриха II для этой цели приступила даже этикет, предписывавший ей нигде не показываться на протяжении 40 дней. Екатерина Медичи, притесненная и отстраненная мужем, уже 12 дней чувствовала, как в ней пробуждалось то громадное и глубокое честолюбие, которое наполняло последние дни ее жизни. Но так как она не имела возможности быть правительницей при совершеннолетнем короле, то у нее оставался один только способ властвовать, именно посредством министра, преданного ей. Конетабль Монморанси не должен быть этим министром. В предшествующее царствование он немало содействовал к устранению законного влияния Екатерины с целью заместить его влиянием Дианы де Пуатье. Королева-мать не могла простить ему этих козней и думала только, как бы наказать его за поступки с ней, всегда грубые и часто бесчеловечные. Антуан Бурбон мог бы быть в руках ее орудием более послушным, но он принадлежал к религии реформаторской. Жанна Дальбре, жена его, была сама женщина честолюбивая. Наконец, его титул принца крови, соединенный с такой действительной властью, мог внушить ему опасные желания. Оставался герцог де Гиз. Но признает ли Франциск Лотарингский нравственный авторитет королевы-матери или вовсе откажется от раздела с ней власти? Вот насчет чего Екатерине Медичи очень хотелось бы увериться. И потому она с радостью приняла род свиданий, которое случай в присутствии короля в этот решительный день устроил между ней и Франциском Лотарингским. Тут она могла найти или создать случай испытать герцога и вызнать его расположение к ней. Но герцог де Гиз со своей стороны был не менее искусен в политике, чем на войне, и был настороже. Этот пролог происходил в Лувре, в королевской комнате. Действующими лицами в нем были королева-мать, Балафре, молодой король и Мария Стюарт. Сами же Франциск и его молодая королева, наряду с эгоистическим и холодным честолюбием Екатерины и герцога де Гиза, были только милыми, наивными и влюбленными детьми, доверие которых могло принадлежать первому встречному, ловко сумеющему овладеть их сердцами. Они искренне оплакивали смерть короля своего родителя, и Екатерина застала их грустными и огорченными. «Сын мой», — сказала она Франциску, — «с вашей стороны похвально чтить слезами память того, о ком первый из всех вы должны сожалеть. Вы знаете, разделяю ли я эту горесть. Вспомните, однако, и о том, что на вас лежат не одни сыновние обязанности. Вы тоже отец, отец своего народа. Отдав прошедшему законную дань сожалений, обратитесь к будущему. Вспомните, наконец, что вы король». «Ах», — сказал, покачав головой, Франциск, — «тяжелое бремя скипетра Франции для 16-летних рук. И ничто не подготовило меня к мысли, что такая ноша так рано отяготит мою неопытную юность». «Государь», — продолжала королева, — «примите с покорностью судьбе и с благодарностью Богом налагаемую на вас обязанность. Облегчить же ее всеми силами, присоединить свои стремления к вашим и тем помочь вам достойно нести ее, будет уже делом тех, кто окружает вас и любит».
«Ваше Величество, благодарю вас», —
проговорил молодой король в затруднении, не зная, что отвечать на такие доводы. И машинально он обращал взоры к герцогу де Гизу, будто прося совета у дяди жены своей. На первом шагу царствования и даже в отношении к своей матери юный венценосец уже инстинктивно чувствовал опасности на своей дороге. Но герцог де Гиз, нисколько не запинаясь, сказал ему тогда: «Да, вы правы, государь. Благодарите, горячо благодарите королеву за ее добрые и мудрые слова. Но не довольствуйтесь одной благодарностью. Смело скажите ей, что среди всех, кто вас любит и кого вы любите, она все же на первом месте, и что поэтому вы должны рассчитывать и рассчитывайте на ее действенное и материнское участие в том трудном деле, на которое вы с молоду призваны».
«Дядя мой Гиз был верным толкователем моих мыслей, ваше величество», — сказал обрадованный король своей матери. «И если я из страха ослабить не повторяю вам его выражений, считайте их как бы сказанными мной и удостойте обещать моей слабости свою драгоценную опору».
Королева-мать успела уже бросить герцогу де Гизу взгляд благоволения и сочувствия.
«Государь», — отвечала она сыну, — «весь мой небольшой опыт посвящен вам, и я буду гордиться и считать себя счастливой всякий раз, как вам угодно будет попросить у меня совета. Но я женщина. У вашего же престола должен быть защитник со шпагой в руке. Эту сильную руку, эту мужественную энергию, ваше величество, без сомнения найдет среди тех, кто по связям и по родству составляет вашу естественную опору».
Екатерина Медичи тотчас же отплатила герцогу де Гизу долг свой относительно благорасположения. Между ними был как бы немой договор, заключенный в одном взгляде, но который, надо сказать, не был искренним ни с той, ни с другой стороны, и, как увидим, не мог быть продолжительным. Молодой король понял мать свою и, ободренный взглядом Марии, подал свою рубкую руку герцогу де Гизу. Этим он отдавал ему правление Францией. Екатерине Медичи, однако, не хотелось дать сыну слишком далеко зайти, пока сам герцог де Гиз не обеспечит ее верными залогами в своем расположении к ней. И потому она успела перебить короля, который, по всей вероятности, тут же утвердил бы каким-нибудь формальным обещанием доверчивый жест свой, и первая сказала:
«Во всяком случае, прежде чем вы изберете себе министра, государь, мать ваша будет просить у вас не милости, но право сделать вам одно напоминание».
«Скажите, приказать мне, королева», — отвечал Франциск II.
«Говорите, прошу вас».
«Хорошо, сын мой», — начала Екатерина. «Дело идет о женщине, сделавшей много зла мне и еще больше Франции. Не нам порицать слабости того, кто для нас теперь более, чем когда-либо священен. Но отец ваш, государь, к несчастью, уже не существует. Воля его уже не властвует во дворце этом, а женщина, которую я даже и назвать не хочу, смеет еще жить в нем. Во время долгой литургии короля ей не раз было сказано, как неприлично оставаться в Лувре.
«Разве умер король?» — спросила она. «Нет, еще дышит. Так никто, кроме него, не может мне приказывать. И она осталась».
Герцог Дагис почтительно перебил королеву мать и поспешил сказать. «Простите, государыня, но мне известны намерения его величества насчет той, о которой вы говорите». И немедленно минуты он ударил в металлическую доску, вошел дежурный. «Доложите госпоже Пуатье, — сказал он ему, — что королю угодно говорить с ней сию минуту».
Король, казалось, нисколько не удивлялся и не беспокоился, что у него таким образом и без согласия вырывали власть из рук. Он даже радовался всему тому, что могло уменьшить его ответственность и избавить его от труда действовать. Герцогу, однако, хотелось дать своей выходке силу королевского согласия.
«Не правда ли, государь, я не поступил слишком самоуверенно, сказав, что мне известна воля вашего величества относительно этого дела?»
«Нет, конечно, любезный дядя», — поспешно перебил его Франциск. «Делайте что вам угодно. Я наперед знаю, что все, что вы не сделаете, будет хорошо сделано».
«И все, что вы не говорите, хорошо сказано», — прошептала Мария Стюарт на ухо своему мужу.
Франциск был вне себя от самодовольства и гордости. За одно слово, за один одобрительный взгляд своей обожаемой Марии он бросил бы и отдал все королевства в мире. Королева-мать ждала с нетерпеливым любопытством, на что решится герцог де Гис. Она, однако, сочла нужным прибавить, для того чтобы прервать молчание и чтобы лучше обозначить свои намерения.
«Та, которую вы только что позвали, государь, могла бы, кажется, предоставить Лувр без раздела единственной законной королеве прошлого, так же, как и прелестной королеве настоящего», — прибавила она, грациозно поклонившись Марии Стюарт. «У великолепной и прекрасной дамы ведь есть для убежища и утешения чудесный Аннетский дворец, который уже, конечно, лучше и чудеснее моего простого дома в Шамон-сюр-Луар».
Герцог Дегис ничего не ответил, но сберег в уме своем этот намек. Надо признаться, что он не менее Екатерины Медичи ненавидел Диану де Пуатье. Она до сих пор в угоду своему конетаблю всей своей властью задерживала карьеру и планы герцога. Она же, без сомнения, оставила бы его навсегда в тени, не разбей только копье Габриэля вместе с жизнью Генриха II власти чаровницы. Но день мщения настал для Франциска Лотарингского, а он умел столько же ненавидеть, сколько и любить. В эту минуту докладчик громким голосом провозгласил: «Госпожа герцогиня де Валантинуа!» Диана Пуатье вошла, очевидно смущенная, но высокомерная.